Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Книги малых пророков Ветхого Завета у нас на повестке дня, ну и помогает разбираться в столь непростой литературе мне, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книга пророка Агея. О ней сегодня поговорим. В прошлый раз про книгу пророка Сафония говорили. Идем дальше. Это книга пророка Агея. Она, кстати, еще меньше, всего две главы. Совсем малютка.
Для этой книги, для книги пророка Агея потребуется небольшое такое введение, чтобы понимать, опять же, контекст его службы.
Но мы всегда начинаем с каких-то политических, социальных историй.
А здесь события напрямую связаны с Вавилонским пленом и его окончанием.
То есть это уже следующая веха, то есть до этого у нас был еще то ли никто никуда не ушел, все только собирались,
да,
а тут уже конец истории.
Перед этим мы читали пророка Наума, пророка Аввакума и пророка Сафонию. Это все пророки до пленного периода.
Да.
То есть они как раз перед пленом как раз происходило возвышение Вавилона, падение Ассирии, и вавилонская угроза как бы начинала нависать. И вот эти пророки это все вот в этой ситуации предвидят и ощущают. И дальше, собственно, что у евреев случилось? То есть они оказались в плену. И мы с вами говорили не раз. Мы с вами говорили не раз, что, конечно, и давайте хронологическую шкалу. Плен уводили несколькими волнами. Там было три основных волны переселенцев, когда вавилоняне уводили. И самое последнее – это 587 год, когда уже был уничтожен сам храм. И пророк Иезекииль, который сидит уже в Вавилоне, то есть в Вавилонии на реке Хавар, он видит, предвидит эти события, что храм будет, они уже в Вавилонии, но вот он видит, что храм еще стоял, вот за все нечестие, за идолопоклонство, вот это вот все, которое там продолжалось, храм будет уничтожен. И так и случилось. Но дальше мы видим, что вот эти пророки, они, понимаете, в этом плену до своего народа достучались. И как, то есть, и вот повторюсь, говорили мы об этом не раз, что если до пленный период евреи, они считали, что их Бог один из многих, и поэтому они чтили других богов регулярно, и вот это монотеистическое сознание было присуще лишь очень узкому кругу лиц, ну такая пророческая там традиция, вот это редкость была, то здесь именно вот парадокс, что именно вот эти переселенцы, именно среди них вот эта пророческая проповедь приносит плоды. И именно находясь в изгнании, в тяжелых условиях жизни, они сумели сохранить свою идентичность и верность единому Богу. И именно тут они, вот это на уровне массового сознания, укореняется мысль, что других богов их просто нет. Не просто мы должны чтить единого Бога, а их просто нет. И наш есть единый. Вот. Вот это ярко очень.
То есть массовый поворот в сознании как раз вот в этом плену он и произошел.
И когда евреи вернулись из плена, они вернулись в каком-то отношении другим народам, уже с изменившимся сознанием. Это были люди, которые... И после этого мы будем смотреть, смотрите, там пророк, появляются вот тексты послепленные. То есть, например, книга пророка Агея, книга пророка Захарии, книга пророка Малахии, да, там нет ни слова про идолопоклонство. Эта проблема была изжита навсегда. Там они утверждают закон, там Ездра организует жизнь по закону. Все, вот формируется тот народ, который уже несет вот этот монотеизм, усваивает это откровение для того, чтобы его передать человечеству, когда приходит Христос.
Но и тем не менее проблемы-то тоже есть.
Там,
даже
но
когда...
они совсем другие.
Да.
Они, понимаете, проблемы остаются, потому что остается социальная несправедливость, остается, знаете, вот люди, когда не могут различить главное и второстепенное. Ритуализм, вот это то, что было у фарисеев,
да.
То есть они ставили ритуальные нормы выше веры, выше, ну не веры, но имеется в виду, то есть милость, какие-то такие вот вещи основополагающие, вот ими жертвовали ради вот этого ритуальных каких-то штук. И здесь, да, это проблемы, но это совсем другие проблемы, это проблемы уже грехи, монотеистического сознания, а то, что было до плена, совсем другая история. Были полуязычники, конечно же. Конечно же. И, значит, они когда находились в плену, Вавилон рухнул, потому что в 540 году персидский царь Кир, то есть поначалу персы входили в державу Вавилонии, потом они вышли из подчинения, началась война, и они, так сказать, развалили этот Вавилон. Он взял Вавилон почти без боя, Кир Великий, разгромил все там вавилонские войска, и создал Великую Персидскую империю, которая просуществовала, сколько, 300 лет до Александра Македонского, угу. То есть уже немало. И понимаете, это была империя. Вот эти события у них, например, говорит книга Даниила. Книга Даниила, как раз вот он предвидит падение. Даниил жил в это время. Угу. Вы помните, читали да, книгу Даниила? Вот он как раз предвидел гибель последнего вавилонского царя. Вот это буквы, которые он увидел на стене, да, и он пророчествует новому персидскому царю, да. И дальше, через год после своей победы, Кир выпускает законы, которые разрешали покоренным народам вернуться на свою историческую родину и там обустроить свою жизнь. Персы были мудрые, и поэтому империя у них оказалась более устойчивой. Они не всех пытались под одну гребенку сломать там культуру и все остальное. Они это уважали. Все. И выходит указ. Это мы видим в книге Ездры, как мы это все читали, угу. Что давайте возвращайтесь. Вы кто можете хочет. Вернуться.
Да.
Вы можете вернуться. Это все организовано на эти земли. И восстанавливайте свой храм, восстанавливайте свой Иерусалим. И они вернулись.
Ну,
и...
часть.
Да, конечно.
Народа. А
большая часть, она предпочла.
Большая часть жить... осталась,
да. Да, в диаспоре.
Да, кто-то вернулся.
Вавилонская диаспора была мощная, конечно, со времен Вавилона. И дальше они вернулись. Там было много сложностей, но нам важно здесь знать одно, что в этот период вот это восстановление, так сказать, и возвращение осуществляли два, ну, как бы под руководством двух, скажем так, лидеров, двух персонажей. Один из них это был первосвященник, которого звали Иисус. Вот. Он появляется у Агея, и он появляется у Захарии в книге, то есть это все вот пророки одного времени, первосвященник Иисус. И второй очень важный персонаж – это Зарававель. Мы, в частности, находим его в родословии Христа.
Угу.
Он был потомком Давида, и персы сделали его наместником вот этой провинции Яхуд, вот этой вот Иудеи, то есть где, куда они вернулись.
Угу.
То есть он был, получается, еврей, который из царского рода его сделали вот наместником, лидером народа. И они восстанавливали там жизнь. Но, вот смотрите, как интересно, 39-й год они... возвращаются, начинаются там какие-то, они обустраиваются на новом месте, там конфликты с местными были, непростые дела, надо восстановить храм. Проходит почти 20 лет. И вот мы видим эту книжечку. Пророк Агей пророчествовал именно в это время. Вот давайте почитаем. На второй год царствования Дария, это 520 год, давайте вот это вот запомним, то есть это можно локализовать. На второй год царствования Дария, 1 числа 6 месяца, наместнику, это август месяц, наместнику Иудеи Зарававелю, сыну Шелатиэля, и первосвященнику Иисусу, сыну Иоцадака, было слово Господа через пророка Агея. То есть вот этим вот лидером пришел этот Агей, пророк, и что-то им, да, рассказал.
То есть про пророка мы опять мало что знаем.
Не знаем, да, но вот давайте сейчас... Книжечка маленькая, две главки, мы ее быстро прочитаем.
Угу.
Сразу скажу, что в ней есть четыре основные части. Четыре основные части вот в этих двух главках. И все вращается вокруг одной какой-то вот такой общей темы. Там, конечно, есть и обличение, и все остальное, но это связано с тематикой восстановления храма. Давайте вот сразу прочитаем, сразу все поймем, что там происходит. Это, получается, проходит 18 лет. 19-18 лет после возвращения. И он им говорит: «Так сказал Господь воинств. Эти люди думают, что еще рано отстраивать храм Господень, рано отстраивать. И вот слово Господа через пророка Агея: не рано ли вы сами обзавелись домами и крышами над головой, когда как этот храм в запустении?» То есть какая ситуация?
То есть храм надо начинать строить, но они, видимо, еще
как-то... Они его не строят.
Не строят.
Потому что у них бытовые трудности, и они думают о себе, а не о храме. Ну, по-чечески можно все понять,
угу.
Да? Но храм в запустении, там служба не совершается, там все завалено. А люди вот как-то строят свои дома, они говорят: ну вот мы сами... Ну, по человечеству понятно, да? Но пророк этим очень... Господь очень недоволен,
угу.
Сказать, и говорит через пророка, что что-то как-то у вас неправильно. Вы говорите: все не время, не время, а сами-то вы строите себе дома, да?
Ну, логично
для
вообще.
Для вас это не рано. Ну... А вот, ну, если вы... Это Господь ваш царь, где же ваше богопочитание? Если вы понимаете, что все от него, так, наверное, надо Богу сначала построить, а потом себе, да? То есть, вот видите, тут как бы другая система приоритетов. Вот. И он начинает им говорить. Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Посмотрите. Много сеете, да мало пожинаете. Едите да не досыта. пьете да не допьяно, одеваетесь да не согреваетесь, зарабатываете да кошелек дыряв. Такое, знаете, много трудов, много усилий, а
толку мало.
Толку мало.
Угу.
И урожаи маленькие, и вот это вот все. Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Вот так. Так что же делать? Идите в горы, заготовьте там дерево, постройте храм мне угодный, во славу мою, говорит Господь. Вот как говорил Христос. Ищите Царство Небесного и правду Его, и все остальное вам приложится. Так.
Угу.
Вот здесь тот же принцип. Храм постройте, во славу мою, говорит Господь. За многим гоняетесь, да мало выходит. Что не принесете домой, все я развеиваю. Почему? Почему так? Говорит Господь воинств. Потому что мой дом в запустении, а вы о своих хлопочете. Оттого небеса не дают вам росы, и земля не дает урожая. Я призвал опустошительную засуху на землю, горы, хлеб, виноград, оливы, на все, что рождает земля, на человека, на скот, на все труды человеческие. Потому что не делаете дело Господне, и не будет вам урожая.
Для себя только живете, да, только,
а... Ну вот, вот и не, вот, Господа и, вот забыли, и будете мучиться.
Вот и будете, да, плохо жить.
Дальше, вот читаем, интересно, интересно, какая реакция. И Зарававель, сын Шелатиэла, первосвященник Иисус, сын Иоцдака, и весь остальной народ послушались Господа своего Бога, вняв словам пророка Агея. О, какой был авторитет.
Угу.
То есть пришел, наругался, сказал, и это во всех породило энтузиазм.
То есть,
поняли,
видимо,
что надо строить. Надо не строить.
Простой какой-то был человек, потому что вряд ли бы он так просто пришел к царю,
ну,
да, и.
Ну, он не царь, он наместник,
ну,
да.
Да. Но тем не менее.
Народ проникся страхом, угу, перед Господом. И тогда пророк Агей, вестник Господень, сообщил народу весть от Господа. «Я с вами», — говорит Господь. Господь воодушевил наместника Иудеи Зарававеля и первосвященника Иисуса и весь остальной народ, и они приступили к работе в храме Господа воинств своего Бога 24 числа 6 месяца на второй год царствования Дария. Тут серия вот этих пророчеств, они укладываются в несколько месяцев. И вот там даже вот в этой книге указано, какого числа, какое пророчество произошло. Вот это, считайте, ну, первая часть.
Угу.
Первая часть.
То есть начало строительства храма.
Да.
Восстановление.
Да. Ну, нет, он, его начинали раньше, но забросили, и он стоял, знаете, такая долгострой такой.
Угу. Заброшенная
стройка. Замороженная такая вот
замороженный объект.
А здесь вот они все заново оживились и начали строить.
Угу. То есть пришел Агей, сказал, что, ребят, раз уж начали, давайте продолжим.
А дальше идет очень интересное. 21 числа 7 месяца, то есть получается, сколько прошло? Ну, примерно 2 месяца.
Угу.
Почти 2 месяца прошло. А снова было слово Господа. «Скажи наместнику Иудеи Зарававелю, первосвященнике Иисусу и всему остальному народу, кто из вас застал этот храм в прежней его славе, и каким вы видите его теперь? Не кажется ли он вам ничтожным?» То есть получается, что они начали строить, и у них стал распространяться такой, знаете, пессимизм. О чем мы строим? Какую-то... Вот помнили деды, вот помнили, может, маленькие они были, они, может, помнили, да, ну сколько-то времени, там, несколько десятилетий прошло, все можно было помнить, там, 50-60 лет назад люди, вот, старожилы, так называют. Вот там-то был храм старожилы, то есть они строят, приходят стариканы вот эти и говорят, ну вот это был храм, а вот то, что вы строите, это просто хибар.
Жалкое подобие.
Жалкое подобие вообще. Ерундой вы какой-то занимаетесь. Понимаете? Это, естественно, деморализует.
Ну,
деморализует.
Да.
Что никакого сравнения с тем прежним великолепием.
То есть вот эти разговоры словом, про
разговоры.
То, что раньше было лучше.
Да.
Здравствуйте.
Не кажется ли он вам ничтожным? Мужайся, Зарававель, говорит Господь. Мужайся, первосвященник Иисус. Мужайтесь, весь народ этой страны. Говорит, мужайтесь. Я с вами. И поэтому исполняйте договор, который я заключил с вами, когда вышли вы из Египта. Мой дух среди вас. Не бойтесь, не бойтесь.
То есть моральная поддержка.
Моральная поддержка. Так сказал Господь воинств. Еще немного, и я сотрясу небо и землю, море и сушу. Я сотрясу все народы, стекутся сюда их сокровища. На понятном им языке. Вот он не говорит про Евангелие. Он не говорит про Христа. Я думаю, правильно делает, что не говорит.
Ну, непонятно было.
Потому
бы
что
в
у
данном
них
контексте,
совсем
да.
другие вопросы их волнуют. Совершенно другое. Да. А здесь он говорит, ничего, этот храм возвысится, и туда стекутся все народы, сокровища все стекутся.
Кто
будет
бы
хорошо.
Что ни говорил, стройте, да. Все в порядке.
Я наполню этот храм богатством славы, все серебро мое, и золото все мое, говорит Господь воинств. Храм будет богат, славен больше прежнего. Я пошлю мир этому месту, говорит Господь. Проходит еще, получается, 2 месяца. Это 24 числа 9 месяца. второго года царствования Дария, пророку Агее было слово Господа. Продолжается, да? Продолжается. Нет, подождите. Вот первое пророчество было в августе, второе было месяц спустя, я перепутал. Месяц спустя, то есть это получается где-то около сентября, а потом еще спустя месяц, то есть это уже девятый месяц, да?
Ну, то есть один год, просто несколько месяцев, так?
Да, два месяца спустя, то есть тут седьмой месяц, а тут, ну, получается, где-то уже осень, по нашему счету где-то, ну, ноябрь примерно, да? Вот тут уже обличительная речь. Там уже жертвы пошли, вот это все началось. Агею было слово Господа. Так сказал Господь воинств. Попроси священников рассмотреть такой случай. По закону. Вот как понимать эту ситуацию? Он спрашивает у них. Приходит пророк и спрашивает к священникам. Вот, предположим, некто несет освященное мясо. Ну, то есть мясо, которое принесено в жертву, и, может быть, священник его несет к себе домой, положенную ему часть, чтобы ее употребить.
Как оно, кошерное?
Оно кошерное, во-первых, как и всякая еда, которую едят евреи. А во-вторых, оно освященное. Освященное, то есть отделено Господу. Оно, его посторонний человек есть не может. Только человек, приобщенный к культу. Завернув в полу одежды. Вот как-то вот он несет это мясо. Уж не знаю как, ну. Вот
пакетов не было, сумок в те времена, видимо.
Да. И он коснулся полою. Вот он несет в одежде, да, полою коснулся. Хлеба. Похлебки, вина, масло и другой любой пищи. Вопрос, он спрашивает у священников. Вот эта вся еда, которой коснулась, вот это мясо освященное, оно осветится? Оно от этого станет жертвенным и святым? Ведь вот святость и нечистота, нечистота и чистота, они могут передаваться в еврейском законе. Коснулся к мертвому телу.
Мертвое тело нечистое.
И ты осквернен, надо очищаться. Так. Ну и, соответственно, и святость тоже может так же передаваться. Очищать. Вот он вопрос. Вот если мясо святое, освященное, то есть отделенное Господу, и ты коснулся вот стакана с водой, означает ли это, что стакан с водой тоже стал святым?
Ну, по их логике всего скорее означает.
Нет. Нет? Но там логика закона. Там есть определенные приоритеты и законы, по которым передается эта самая чистота. Они говорят нет. Священники говорят нет. Говорит, а наоборот, если до полы вот этой одежды дотронется человек, оскверненный прикосновением к мертвецу, осквернится ли пища? Осквернится, подтвердили священники. Это все расписано в книге Левит, вот эти правила. То есть человек нечистый ритуально не может касаться жертв, не может касаться жертвенной пищи, потому что она становится нечистой.
То есть нечистота передается, а святость не передается.
Ну, в данном случае, через в данном случае.
Прикосновение.
Да. Вот когда Христос, например, исцелял.
Интересная логика.
Вот когда Христос исцелял прокаженных, он освящает их, он на него не переходила нечистота. Все-то думали, все были в шоке, потому что он не чист, а Христос его касается. Так вот, Христос его делал чистым, понимаете? Но тут вот в отношении жертв это не работает. То есть, получается, нечистый человек коснулся жертвоприношения, оно уже все нечистое.
Нечистое.
И тут, ну, это, казалось бы, все понятно. Они ответили ему, молодцы, довольные сидят. И тогда говорит Агей, вот так и вы, вот так и этот народ, и эти люди, которые ко мне приходят, так и все их дела, все жертвоприношения, все осквернено. Давайте я поясню немножко эту мысль. То есть, получается, давайте, священник несет жертву, к нему жертвы коснулся нечистый человек. Жертва стала нечистой.
Это значит, ее уже нельзя приносить. Нельзя. Вот. Богу, так.
А теперь он говорит, все жертвы, которые приносит этот народ, являются нечистыми, объявляет Агей. Почему? Потому что весь этот народ, который приносит эти жертвы, он нечист. Он является оскверненным. Это знак того, что он живет не по закону Божьему, а он... ну, понятна мысль? Вот, еще раз давайте я прочитаю. Так и этот народ, вот как там с оскверненным человеком и жертвой, вот точно так же и с вашими жертвами. Вы осквернены, приносите жертвы, эти жертвы ваши Богу неугодны.
Ну, то есть сколько лет вы до этого служили, приносили жертвы, а тут оказывается, что вы все впустую.
Да. И вот такая вот.
Не побили ли его за такие слова? Вопрос уметь.
Но все-таки храм они строят.
Так.
И дальше вот он говорит, а вот теперь наблюдайте, что будет. У них что ведь было? Не урожай, там, скотина, попадешь какой-нибудь там, неудачи какие-то, неуспехи. А вот сейчас вы начали все-таки строить храм. И вот с этого дня наблюдайте, что будет. Сейчас давайте почитаем. Это интересное место. «Наблюдайте, что будет отныне, с дня сегодняшнего и впредь. До тех пор, пока не положили в храме Господа камень на камень, как у вас шли дела, пойдешь в закрома за зерном взять 20 мер, а там только 10. Или пойдешь к давильне начерпать 50 мер вина, а там только 20. Я вам слал суховеи и град, плесень на ваши посевы, губил все ваши труды, но вы не возвращались ко мне. Наблюдайте, что будет отныне. Со дня сегодняшнего и впредь, с 24 числа 9 месяца. Со дня, когда заложен храм Господень, внимательно наблюдайте. Разве есть еще зерно в амбарах? Ни лоза, ни смоковница, ни гранат, ни олива пока не приносили плодов. Но отныне я их благословлю». То есть это он пророчествует о том, что их, у них жизнь наладится. Что пусть они себе отметят, что вот, чтобы они ощутили эту перемену жизни. То у них была жизнь скудная, но они все-таки послушались пророка и заложили храм и стали строить его. А вот сейчас с этого дня, говорит пророк, приготовьтесь. Сейчас-то у вас начнется.
Началось?
Ну, видите, в книге написано, что пророчество не исполнилось бы. Я думаю, никто бы его туда записывать бы не стал.
То есть косвенное подтверждение мы имеем.
Еще одно пророчество в тот же день. Вот видите, как у пророка. Прям вот несколько пророчеств в день к нему приходит, и он их... «И вновь было слово Господа к Агею 24 числа». Интересное пророчество. «Скажи наместнику Иудею Заазара Вавилю». Давайте вспомним, что он был царского рода, из рода Давида. «Сотрясу я небо и землю, низвергну престолы царств, сокрушу царство народов. Низвергну колесницы вместе с воинами, падут кони и всадники в междоусобной битве. Тогда я, говорит Господь воинств, возьму тебя, Зарававель, сын Шелатиэла, раб мой, говорит Господь, и ты будешь для меня словно моя печать. Ибо я избрал тебя, говорит Господь воинств». Тут звучит какой-то такой намек, что «знай, Зарававель, что падут царства, а я тебя возьму, ты мой раб, и ты будешь для меня как печать». Вот что это значит? И тут, конечно, намек на то, что, скорее всего, иудеи видели в Зарававеле, связывали свои вот эти пророчества о приходе праведного царя из рода Давида и восстановлении царства с Зарававелем. И пророк говорит: «Зарававель». Вот видите, как это можно прочитать, да? Что ты будешь...
Казалось бы, один текст, а интерпретации могут быть разные.
Просто «Зарававель, ты будешь царем, на тебе это все сбудется». То есть, видимо, вот они когда вернулись, пророки-то говорили, что будет восстановление, и будет царь и так далее, вот они ждали, что будет царство. Пока непонятно, как это все свершится, но вот уже построили храм, жизнь стала налаживаться, у пророка хорошее настроение. И, значит, вот он говорит такие вот всякие слова. Но, конечно, это мессианское место, потому что оно осуществилось, но не на Зарававеле, а на его потомке Иисусе. Вот. Так-то, конечно, мы вот когда берем эту эпоху, дальше будем смотреть книгу Захарии, книгу Малахии, мы увидим, что там все-таки разочарование присутствовало. Потому что вот это вот ожидание такого вот какого-то земного счастья, о котором говорили прежние пророки в таких земных категориях, вот оно не сбылось, оно не сбылось.
Ну, видимо, традиция пошла куда-то не туда, то есть было обещано именно, ну, такое Божье царство, а... В жизни его почему-то восприняли как земное царство. Неужели Господь не мог направить?
Так вот в том и дело, что Господь направлял людей реальных, которые что-то могли вместить, а чего-то не вмещали. И, видимо, никаких других понятий они вместить не могли. И поэтому им и давался этот какой-то образ, к которому можно было стремиться, который их мотивировал. Но здесь у них, видите, были большие ожидания. Но эти ожидания не сбылись. То есть, вот этот период послепленной литература, она очень важная, потому что она показывает, что вот эти ожидания на восстановление царства, на вот это вот благополучие, они не сбываются. Потому что проблемы остаются, и ожидания, то есть, языческая власть остается, и значит, чего-то мы должны ждать от Господа, и это должно быть что-то другое, чем то, к чему мы привыкли думать. И вот что же это другое, об этом уже говорит пророк Захария.
В следующий четверг, дайте догадаюсь.
Да. Конечно, книга пророка Захарии, она побольше. Она больше по размерам, существенно. Поэтому, конечно, мы за раз ее Ну, мы не прочитаем ее. То есть это 14 глав. Угу. 14 глав — это уже серьезно.
Начнем хотя бы.
Она имеет сложную структуру. Да. Захария был такой визионер, у него там такие всякие видения. Потом мы их встретим в книге «Апокалипсис». Интересная очень книга. Именно там содержится пророчество про вход Господень в Иерусалим. То есть очень важное. Ну, про Захарию у нас будет, ну, несколько передач. Угу. Вот. Но это следующий раз.
В следующий четверг в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!